говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Санкции для Северной Кореи. Самое важное назначение. Соединенные Штаты обсуждают кандидата на пост члена Верховного суда страны. Премия за браконьера. Спасут ли белых медведей 30 тысяч рублей? И наука. В каком состоянии находится Арктика? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунова. Южная Корея и Соединенные Штаты повысили шкалу сигнала тревоги после того, как Северная Корея провела в пятницу испытание ракеты малого радиуса действия. Сообщается, что китайские рыболовные суда покинули спорные воды у западного побережья Северной Кореи. В регионе опасаются, что сейчас, в самом начале сезона ловли крабов, северокорейские патрули могут устроить перестрелки и провокации на море. Перестрелки, правда, с южнокорейскими судами уже случались в прошлом в разгар сезона ловли крабов. В то же время, по сообщениям из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, Совет Безопасности един во мнении, что надо вводить новый пакет санкций, и сейчас он разрабатывается. Но при этом Россия и Китай настаивают на том, чтобы Северной Корее было предоставлено определенное время одуматься и сесть за стол переговоров. Но даже если она это сделает, что это даст международному сообществу? Мы беседуем с Джоном Хеммингсом, британским специалистом по Северной Корее, сотрудником Института Королевских Вооруженных Сил Великобритании.
Думаю, что всегда есть надежда сохранить Корею в рамках переговорного процесса. Единственное государство, которое сейчас может хоть что-то сделать, это Китай. Китай может начать оказывать настоящее экономическое давление. Сейчас экономика Северной Кореи исключительно слаба. Кесонский индустриальный комплекс с Южной Кореей уже не вносит никакого вклада в экономику. К тому же он обременен новыми ограничениями и новыми требованиями, которые наложил Пхеньян. Так что, по-моему, единственный способ вернуть Северную Корею за стол переговоров – это если Китай окажет экономическое давление.
Но Китай уже косвенным образом оказывает, может быть, даже того не желая, экономическое давление. Из-за экономического кризиса Китай закупает меньше железа, цинка и меди. Может быть, это и вызывает столь нерациональное поведение режима Ким Чен Ира?
Не знаю, насколько экономическое давление вызывает это поведение, или это внутриполитическая нестабильность ввиду возможной преемственности власти. По-моему, скорее всего, поведение вызвано желанием реализовать и определить себя как ядерную державу. Можно также сказать, что такое поведение могла вызвать политика президента Южной Кореи Ли Мён Бака. Понять логику и мотивы поведения Северной Кореи очень сложно. Именно в этом одна из проблем в отношениях с этой страной.
Ну, если невозможно понять логику, то, может быть, все-таки можно найти какое-то рациональное зерно в этом поведении? Ведь иначе невозможно двигаться вперед дипломатически.
Я уверен, что начало было положено в 1991 году, когда первая война в Персидском заливе показала Северной Корее две вещи. Первая – победа Соединенных Штатов над иракской армией, практически такой же по численности, как северокорейская. У иракской армии была та же советская подготовка и то же советское оборудование. И она была разбита очень быстро, благодаря двум новым военным технологиям – высокоточному оружию и технологии стелс. Разгром иракской армии совпал с началом глубокого экономического спада в Северной Корее. И вот эти два фактора оставили северокорейскому режиму единственную возможность выживания – вкладывать деньги и научные усилия в две области – противоракетную оборону и ядерные технологии. Это давало северокорейскому руководству не только гарантии сохранить свое место в регионе и обеспечить выживание режима, но и возможность надавить на Соединенные Штаты, так как невозможно было сделать никаким другим способом. И, к несчастью, они сделали все то, что запланировали, чтобы добиться трех целей.
И это опять ставит вопрос о полезности или бесполезности переговоров. Северокорейский режим использовал все это время шестисторонних переговоров просто для того, чтобы выиграть время.
Именно так. Если посмотреть на долговременную переговорную стратегию и тактику Северной Кореи, то им можно было бы даже восхищаться. Они используют два принципа. о чем написал в своей книге «Вести переговоры с Северной Кореей» Скотт Снайдер. И эти два принципа позаимствованы из тактики ведения партизанской войны. Ким Ир Сен, основатель современного государства, развил эту тактику в годы партизанской войны против японских колониальных сил, а затем и против американских войск. Тактика заключается в том, чтобы учитывать силу противника и совершать удар, когда он расслабился или не ожидает этого, и при этом действовать быстро и немедленно отступать. Вот то же самое происходит на переговорах. Северокорейская делегация вдруг выступает с какими-то совершенно вздорными и не имеющими отношения к делу требованиями. Японская, южнокорейская, американская делегация силится понять, чем вызваны эти требования. Но на самом деле это просто наживка, которая используется для того, чтобы посеять неопределенность в переговорной команде. Еще один прием – это обильная риторика. Однажды на переговорах северокорейская делегация даже употребила выражение, что «Сеул надо превратить в море огня». Вот этот выспренный язык угроз всегда приводит в замешательство оппонентов, и Северная Корея всегда его использует. Я, правда, боюсь, что в какой-то момент кто-то из северокорейского руководства решит привести эти слова в действие, и можно только надеяться, что этого не произойдет.
Джон Хеммингс, британский специалист по Северной Корее, сотрудник Института Королевских Вооруженных Сил Великобритании. Действительно, я согласна с экспертом, книга Скотта Снайдера о переговорах с Северной Кореей весьма интересна. Именно поэтому я решила спросить этого американского эксперта, что даст позиция России и Китая, что, дескать, до ввода нового пакета санкций надо предоставить Пхеньяну возможность одуматься и вернуться за стол переговоров. Скотт Снайдер.
Переговоры – это пряник, это стимул. Они открывают путь, через который Северная Корея в прошлом получала всяческие поблажки, и особенно экономические. В случае с той резолюцией, которая сейчас вырабатывается, никаких стимулов Северной Корее предложено не будет. Однако резолюция предполагает, что если Северная Корея одумается, то в будущем она вновь сможет на что-то рассчитывать.
По вашему мнению, это реалистично надеяться, что Северная Корея откажется от ядерной программы? Кажется, что страна окончательно решила утвердить свой статус ядерной державы в мире.
Северокорейское руководство явно изучило опыт Индии и Пакистана после того, как эти две страны провели ядерные испытания. И они, возможно, полагают, что любой режим санкций против Пхеньяна долго не продержится, что они его переживут и выйдут из него все равно ядерным государством. Так что одна из задач международного сообщества – направить соответствующий сигнал и начать действовать так, чтобы Северная Корея поняла, что международное сообщество настроено весьма серьезно, не допустить признания Северной Кореи как ядерного государства.
И что могло бы быть достаточным сигналом для Северной Кореи?
Вот в этом-то как раз и вся задача. До сих пор не было случая, чтобы страна провела ядерные испытания, а потом свернула бы свою программу. Так что мы вступили на незнакомую территорию. При этом надо учитывать, что, с одной стороны, режим должен быть наказан, но, с другой, надо предоставить ему возможность как-то выйти из этой ситуации. Зажимать этот режим в угол — это, скорее всего, привести к новой эскалации. Так что мое ощущение, что члены Совета Безопасности ООН, особенно Китай и Россия, как раз это сейчас и имеют в виду.
Недалеко, как в прошлом месяце, я разговаривала с бывшим заместителем главы американской делегации на шестисторонних переговорах Виктором Ча, и он тогда не исключил, что вслед за испытанием ракеты может последовать ядерное испытание. В принципе, это развитие событий можно было предсказать, но многие эксперты по Северной Корее сейчас признаются, что не предполагали, что это произойдет так быстро. Почему?
Интересный вопрос. И, кстати, из него вытекает следующий. Это нормальное поведение северокорейского режима? То есть у них все идет по плану? Сначала пригрозить, а потом вернуться за стол переговоров? Или на этот раз все серьезно, и они решили довести дело до конца, поставили целью добиться этого в контексте своего собственного переходного политического периода? И если это необычное поведение, то возникает вопрос, с какого рода Северной Кореи нам придется иметь дело? И как изменились границы этого вызова?
Мы беседовали со Скоттом Снайдером, директором северокорейских исследований в Фонде Азии в Вашингтоне. На самом деле, определить, что побуждает Северную Корею вести себя сейчас так вызывающе, довольно сложно. Это может быть все, что угодно, включая вариант, что больной северокорейский лидер вдруг стукнул кулаком по столу и заявил, что хочет на ужин любимое блюдо – омара, или что ему нужен новый «Мерседес», а санкции все эти предметы роскоши запрещают. Вот соратники по партии добиваются иной расстановки сил. Вернусь к разговору с британским специалистом по Северной Корее Джоном Хеммингсом. Хорошо, допустим, переговоры будут продолжены. Северная Корея тем временем будет понемногу развивать свою ядерную программу, совершенствовать средства доставки и способность управлять ядерным взрывом. Но в результате ведь это оружие все равно нужно только как средство сдерживания.
Если бы Северная Корея была ответственным государством, то мы бы не так беспокоились. Проблема состоит в том, что Северная Корея – безответственное государство, которое уже не раз нарушало международное право. Северокорейские дипломаты использовали дипломатический иммунитет для того, чтобы провозить героин и получать таким образом твердую валюту для государства. Это государство похищало южнокорейских и японских граждан для того, чтобы они преподавали язык в разведывательных северокорейских школах. И самое главное, эта страна действует против установившегося статуса кво, распространяя ядерные технологии в Сирию и в Иран. Основная опасность состоит даже не в том, что Северная Корея может использовать ядерное оружие, а в том, что она может дать эти технологии и материалы даже не государствам, а каким-то организациям или группировкам на Ближнем Востоке. И вот тогда картина будет намного более сложной и намного более страшной.
Джон Хеммингс, сотрудник Института Королевских Вооруженных Сил Великобритании.